Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей радиостанции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И я, Артем Каховский, представляю информационно-правовой портал «Законе». Я и всех приветствую. Здравствуйте.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь у нас сегодня пойдет о чем?
Да, о том, от чего на Руси жить плохо, в прямом смысле слова. Я начну с того, что озвучу цифры важные. В 2018 году, дамы и господа, в России продолжился рост числа протестных акций. Против чего, объясню сейчас. Но, по данным социально-трудовых прав, уровень протестных настроений в стране превзошел кризисный 2008 год.
Угу. А о чем это речь идет?
Ну, от чего люди больше всего, что их беспокоит больше всего, от чего им жить плохо?
Ну, рост цен, нет денег.
Нет денег, да. Иными словами, просто не платят зарплату. Именно об этом поговорим сегодня. О долгах по зарплате, о задержках, о невыплатах заработной платы с точки зрения закона, с точки зрения работодателя, с точки зрения сотрудника. Обо всем этом поговорим. Ну и неспроста я с этого начал. Действительно, как ни крути, статистика свидетельствуют о том, что вот за 10 лет мы достигли опять того уровня протестных настроений, который был в страшный этот самый 2008 год. Угу. Людям не платят зарплату. Ну, люди, тем не менее, работают без содержания. Продолжим, наверное, с цифрами. Вот 2,5 миллиарда рублей перед почти 42 тысячами человек насчитали у нас долгов по зарплатам, это на март данные. Конечно, бывали похуже времена в лихие 90-е, кризисные, но, тем не менее, как вот говорит у нас главный омбудсмен Татьяна Москалькова, нередко при всей этой ситуации собственники предприятия остаются при хорошей недвижимости, при денежных капиталах, а вот перед коллективами своими ответственности не несут.
Не, Артем, извините, я вот не понимаю, когда читаешь, что нам полгода не платят зарплату, первый вопрос – непонятно, на что эти люди живут, как можно полгода жить без денег. Второй вопрос, а почему бездействует местная прокуратура и трудовая инспекция? Люди же наверняка туда жалуются, это вообще уголовная статья.
Уголовная статья, ну, там не просто так все. На самом деле, уголовное – это уголовное, сейчас расскажу подробнее, но обязательно должен быть умысел и корысть, должны усмотреть следователи для того, чтобы возбудить обоснованное уголовное дело. Не всегда эту корысть находят, иногда ее просто не видят, иногда просто глаза чем-то затуманены. Объективно такие ситуации есть. Ну, казалось бы, вот у нас сотрудник защищен законом со всех сторон. Хоть иди на 16-й день невыплаты, можешь не работать официально.
Да,
ну, за
да.
исключением там кое-каких более ответственных, так сказать, должностей. Все есть, трудовая инспекция, прокуратура, следственный комитет и так далее, и так далее. Тем не менее, ситуация такая. Люди работают, работают за бесплатно, продолжают работать. Что их мотивирует на это? Ну, вот такая ситуация у них. А право на охрану труда и гарантированный минимальный размер оплаты труда у нас закреплены в части 2 статьи 7 Конституции, и отстаивать их приходится зачастую с помощью статьи 37 «Право на забастовку» или обращением к президенту. Мы знаем все эти случаи прямой линии Путина. Вот этому
это
разговору
такая лотерея, понимаете, кому повезет, это называется.
Да, к сожалению, не каждый месяц даже бывает прямая линия с Путиным, поэтому, конечно, более чем лотерея. Если бы хотя бы розыгрыш был хотя бы там раз в месяц, ну, раз в два месяца, это такая лотерея шутка, была бы веселее. Ну, примеры вот банально. В Челябинской области в прошлом году 146 предприятий задерживали зарплату работникам. 146 в одной Челябинской области. Мытищинский АО «Асфальт» зарплату не платил более 9 месяцев. Ходили вверха, уголовное дело против директора возбуждали. Не помогло, не получили люди зарплату. А питерские метростроевцы, на минуточку, были вынуждены организовать забастовку, и хотя заявляли вроде как о том, что полностью погасят перед ними долги по зарплате, По словам рабочих, денег так они не получили.
Артем, извините, вот я не понимаю, вот человек отработал месяц, ему говорят, нету денег, там отработайте второй, заплатим за два месяца. Не второй, ну третий, четвертый, ну 9 месяцев.
Ну, спустя два месяца уже можно возбуждаться, искать корысть в действиях руководства организации. Банкротить можно. Должна уже, я думаю, что уже на первый месяц должна активизироваться, ну, в идеале, трудовая инспекция. Что-то должно...
Вы знаете, здесь я вообще не совсем понимаю. Если люди работают и не платят, значит, их продукция нужна, значит, она имеет сбыт. Значит, за этот товар что-то получают.
Денег при этом в фонде оплаты труда не наблюдается, потому что их руководитель, например, пустил на то, чтобы перекредитоваться. Вот он решил, что я не буду из оборота деньги изымать, потому что это мне позволит в будущем еще более стабильнее, например, платить зарплаты. Может, даже он по-хорошему так думал. Но результат, как правило, один и плачевный, зарплата и дальше не платится. Давайте еще вот с цифрами закончу, просто чтобы масштаб трагедии понять. Собственно, подытожив 17-й год, например, в 64 субъектах Российской Федерации были вот эти трудовые конфликты с задержками, с невыплатами зарплат зафиксировали. Но, что самое интересное, зарплату задерживали не только на частных предприятиях, в бюджетной сфере. Если мы будем говорить о теневом бизнесе, который оценивают на минуточку там где-то чуть ли не в половину ВВП,
ну, процентов 40 вообще-то.
То там зачастую не то, что задерживают, там не платят вообще. Логика какая вот у этих самых горе-руководителей, повторяю еще раз, она заключается в том, чтобы не изымать деньги из оборота и пустить их вот на что-то, например, на закупку средств, перекредитоваться, получить с них высокий доход, ну и в дальнейшем эти долги по зарплате погасить. Ну, в итоге случается чаще всего... Наоборот, долги эти приводят к частным там, коллективным искам, проверке прокуратуры, в итоге к банкротству, когда работники в итоге все равно должны долгие месяцы ждать, когда по результатам всех этих процедур, связанных с банкротством, они хоть что-то получат. Ну вот вы говорите, Генпрокуратура там должна, Следственный комитет должны. Да, Следственный комитет в 2017 году зафиксировал 519 тысяч нарушений.
Артем, они, извините, не должны, они обязаны, труда. Они обязаны, это их работа.
Да, значит, смотрите, вот Следственный комитет возбудил 2500 уголовных дел, 50 тысяч руководителей понесли дисциплинарную ответственность, погашено долгов на общую сумму 26 миллиардов рублей. Да. Какая-то вот астрономическая сумма, по официальным данным Следственным комитетом, благодаря данным Следственного комитета, вроде как выплачено. А процент числа этих уголовных дел растет год от года. Есть Генпрокуратура, которая, в свою очередь, за этот же период установила 5000 нарушений следствия по таким фактам.
Угу.
И в половине из них жалобы граждан попросту не регистрировались и волокитились. Это привело к тому, что, подчеркиваю, под данным Генпрокуратуры уже, что более 100 работодателей ушли от уголовной ответственности из-за того, что срок давности истек.
Ну, это безобразие, это просто безобразие, статьи. Конечно.
Соответственно, из 575 постановлений о прекращении уголовных дел этой категории, то есть когда Следственный комитет возбудился, потом прекратил, Генпрокуратура отменила, прокуроры отменили 260 этих решений об отмене, то есть как бы
я понимаю,
возбудился, да. Следственный комитет, потом не захотел, отменил. Генпрокуратура опять говорит, давай-ка ты не разобрался, возбуждайся опять и разбирайся. Вот как-то так работает эта система правоохранительная. Вызывает немножко улыбку легкую.
Давайте, Артем, вопрос для слушателей, уйдем на короткую рекламу.
Вопрос простой, как по-вашему, прежде всего, сколько это, собственно, будет продолжаться, и проблема это системная какая-то вообще в государстве? Вот эксперты говорят, что, мол, это ну, такая вот нехватка ликвидности в стране. Вот не хватает ликвидности предприятиям, вот нету этих оборотных средств. Или это все-таки безалаберность руководителей, и с этим действительно надо бороться более строгой ответственностью генеральных директоров, руководителей, бухгалтеров, всех тех, кто так или иначе отвечает за выплату этой самой зарплаты. То есть, что делать? Карать еще сильнее? И кого карать? Людей, которые ответственны?
Ну, да.
Руководителей предприятий? Или каких-нибудь министров, которые так устроили нашу экономику, что мы вернулись к уровню протестных настроений десятилетней давности? Кризисной.
И я напомню, наш контактный телефон 728-7703. Код 495. Пожалуйста, мы ждем ваши звонки. Нам важно знать ваше мнение. Не стесняемся, выходим с нами на связь. Ну, а мы ненадолго уходим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Еще раз напомню, что наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Пожалуйста, ждем ваше мнение, тем более, Артем, что ваше мнение куда уходит?
В наш ежемесячный отчет Минюста России, поскольку все, что мы обсуждаем здесь сегодня с вами, уважаемые слушатели, и с экспертами, которые выйдут с нами на связь, мы это делаем в рамках нашей совместной работы портала «Закония», радио Москвы и Минюста России по мониторингу правоприменения.
А вот вы говорили, там в Челябинской области там приводили кошмарные там цифры. А вот если бы задерживать зарплату прокуратуре и Следственному комитету за то, что они плохо блюдут,
вот тогда бы, я думаю... Вот интересно, что-то я не вижу статистики. Насколько задержали в минувшем отчетном периоде, например, зарплату следователям или сотрудникам прокуратуры? Что-то никто не жаловался. Возбуждались ли они, интересно? Писали заявление в трудовую инспекцию на своего работодателя. Вот любопытно-то.
Да. Да, но вот, к сожалению, мне... А, кстати говоря, а профсоюзы что? Даже на предприятиях есть профсоюзы?
Я сегодня предлагаю с голосом наших профсоюзов...
С нами выйдет на связь,
да, выйдет с нами Олег Борисович Бабич, как обычно. Я думаю, очень четко нам позицию профсоюзов озвучит. Мы к этому придем еще.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире, это «Радио Москвы». 728-7703, 728-7703, код 8495. Я с нами на связи хоть первый на сегодня эксперт.
С нами Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор Александр Львович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, Александр Львович, ну вот начали мы с такого вопроса. Все-таки вот эти гигантские задолженности по зарплатам, невыплаты зарплат, это все-таки какой-то недостаток правового регулирования, может, административного контроля? Или это вообще системная проблема в экономике? То есть, условно говоря, кого наказывать? Работодателей или министров, которые за экономику вообще отвечают? И можно ли эту систему так наладить, чтобы нормально все было в бизнесе с зарплатой?
Знаете, у меня когда-то была такая история в 90-х годах. Я своих французских коллег спрашивал, как они борются за должности по заработной плате. Да, ну, это представитель Министерства труда Франции. Вот самое интересное, что у меня коллеги, так сказать, так и не поняли, о чем я веду речь, почему вот у них такого явления нет. Вот. А у нас оно сложилось в 90-х годах, когда, скажем так, отношение к работнику было, честно говоря, наплевательское. И считалось, что, так сказать, в принципе, он может подождать в любом случае. Да? И вот сложилась такая сначала культура отношения к работнику, что можно, собственно говоря, за труд и не платить. Вот. И самые большие у нас задолженности были, так сказать, в 98-м году до 100 миллиардов в месяц доходилось. Не платили все, начиная там от «Газпрома» и заканчивая мелкими предприятиями. Вот с 2004 года была включена такая программа борьбы с этим явлением, в первую очередь административными, уголовными наказаниями. Поэтому у нас в действующем законодательстве достаточно серьезно сейчас этот вопрос урегулирован, и работодатель, который умышленно задерживает заработную плату, он может сесть за махинации за 5 лет. Значит, те, кто, так сказать, задерживает заработную плату там не по мошенническому умыслу, но тем не менее задерживает, он может попасть под административное, так сказать, наказание, в том числе, как и организация, да, и уголовное наказание, там, да, как бы условный срок и реальный срок, и самое главное, еще может по решению суда быть помещен в, значит, так сказать, реестр тех, кому запрещено заниматься управленческой деятельностью. Но, понимаете, вот как бы, так сказать, при всем при том, что достаточно жестко этот вопрос административно урегулирован, существует проблема чисто экономического плана. У нас треть задолженности по заработной плате связана с предприятиями банкротами, да, которым просто не с чего возвращать деньги. Вот. А значительная часть остальных, да, это те предприятия, которые оказались в ситуации, скажем так, либо экономических сложностей, то есть вот то, что вы говорили, кого наказывают, да, проблема экономическая в первую очередь, да, так сказать, вот. А во-вторых, так сказать, у нас есть все-таки еще и такая вот забавная, интересная культура, когда крупные компании, так сказать, намеренно задерживают выплаты своим подрядчикам, да, таким образом, так сказать, вот, бесплатно кредитуясь за их счет. Вот. И, к сожалению, так сказать, вот как бы воздействовать на последних, ну, достаточно сложно, да, так сказать, потому что как бы, так сказать, там можно этот факт выявить только, так сказать, через судебные там преследования, но понятно, что малые предприятия, особенно средние предприятия, так сказать, средние и малые предприятия стараются не судиться в таких случаях, да, то есть все дороже. Поэтому ситуация разнообразная, да, то есть вот как бы, и все меньше и меньше как раз вопросов, связанных со злым умыслом, да, так сказать, утаивание денег работодателям от работника, и в большей степени вот это им экономическая причина.
Александр Львович, знаете, я тут нашел такую любопытную статистику, что в начале 50-х годах прошлого века на Тайване, на острове, были такие же проблемы. Многие не платили рабочим, там были массовые волнения. И вот в 1953 году был принят закон, если умышленно предприниматель не платит зарплату, то смертная казнь. И вы знаете, к 1956 году с тех пор вообще выплачивают все вы регулярно.
Ну, понятно, что, так сказать, самый лучший способ,
ну, да,
это отрезание вору руки, да. Mm-hmm. Вот в Турции до сих пор там, как бы, так сказать, с воровством, с культурой воровства там как бы все хорошо. Вот. Но, понимаете, как бы, так сказать, все это здорово, замечательно, но есть вот обстоятельства, которые выше вашей воли, да, и, ну, как бы форс-мажор, да. То есть вот я уже сказал, что очень часто бывает такая ситуация, когда человек и рад бы расплатиться, да, но нечем. Нечем, просто вот умирает производство, да, mm-hmm. И, как бы, так сказать, вот что в этой ситуации ему делать, да, ну, вот начинается процедура банкротства, да, то есть его имущество описывается, да, вот все у предприятия, там, конкурсные, потом арбитражные, конкурсные, управляющие, да, там, в зависимости от степени, так сказать, процедуры банкротства, они потом это все распродают. Очень часто не хватает ресурсов для того, чтобы покрыть долги по заработной плате. Тут еще один момент, который не надо забывать. У нас еще, к сожалению, так сказать, вот культура работников, она, значит, такая, знаете, так сказать, патерналистическая, да, то есть вот они ждут, надеются, что работодатель, так сказать, когда-то с ними расплатится, продолжают верить в светлое будущее, да, то есть и продолжают бесплатно работать. Вот за рубежом такого, в принципе, невозможно. Там как только приостановили выплату заработной платы, тут и работа закончилась.
Uh-huh.
Вот. А у нас вот иногда, так сказать, вот я сам сталкивался с этим, как бы, на госслужбе с такой ситуацией, когда вот разбирались с конкретными проблемами, да, там, в одном из регионов, и задавали вопросом работникам, ну, как же так, ну, вот он обещал, там, да мы ему поверили, да, и вот эта ситуация длилась, там, по год. Mm-hmm. Год, как бы, вера и работа, там, непонятно на кого и ради чего. Понимаете, то есть вот здесь ситуация такая, что как только такая ситуация зародилась, ну, во-первых, государство
спрос,
должно
следовать. Спрос родил предложение, получилось.
Да. Вот. То есть государство, когда чувствует, что вот есть проблемы с задолженностью по заработной плате, да, то есть должен быть все-таки более эффективный мониторинг, нужно сразу же думать о том, чтобы людей, вот те, которые попадают в такую ситуацию, да, так сказать, ну, переобучать и переводить на другие рабочие места, где таких проблем не будет.
Понятно.
Тогда и долги сокращаются, так сказать, и быстрее проблемы рассасываются.
Спасибо большое. Спасибо. Александр Сафонов был с нами на связи, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук.
728-7703, не забываем код 8495, и ждем ваши звонки. Ольга выходит на связь, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Меня зовут Ольга. Вот я на сайте «Законе» как раз прочитала статью, на актуальную для меня тему очень, по поводу долгов по зарплате. Вот я хотела бы рассказать свою историю.
Давайте.
Я работала в крупной компании, занимающейся оптовыми продажами медицинских изделий достаточно долго, около 15 лет. Но вот 3 года назад пришла новая команда и как бы стала буквально топить бизнес. Начались задержки по зарплате. Но сразу мы не осознавали, что происходит. Мы продолжали ходить на работу, веря в то, что мы выплывем из этой ситуации. Продолжали исполнять свои обязанности. Все с большими и с большими задержками стали получать зарплату. Но вот в августе, в сентябре уже совсем обострилась ситуация. Я воспользовалась своим законным правом и ушла в простой. После чего какое-то неадекватное поведение руководства было. Они озвучили, что тем, кто шел в простой, мы совсем платить тогда не будем.
А простой, я извиняюсь, как раз, может, мы для слушателей поясним. Это у нас тот, который с 16-го дня, да, невыплаты можно официально прекратить работу.
Да, да. Да, совершенно на законных основаниях. Вот, соответственно, мы стали уже обращаться, работники, во все возможные инстанции, начиная от трудовой инспекции, прокуратуры, следственный комитет, включили юристов, работа велась, вроде бы все не бездействовали, но все происходило медленно, достаточно сложно. В прокуратуре была проведена проверка, были выявлены нарушения, и на конец года это порядка 60 миллионов рублей за должность по зарплате. В итоге получается, что было возбуждено уголовное дело против руководителя. Ну, в итоге 400 пострадавших, из них 57 декретных.
Так они что, продолжают все работать, тем не менее, что ли?
Да, это действующая фирма. Уже апрель месяц, это действующая фирма. На сегодняшний момент еще ничего не решено. Дело не закрыто,
вот
не завершено.
Только что буквально вот с экспертом говорили на эту тему, в чем вот этот патернализм-то заключается. Почему, как мотивирует-то работать? Денег нет, денег никто не платит, а что заставляет идти на работу и продолжать работать?
Ну, наверное, ситуация на рынке не очень благоприятная.
То есть надежда, да?
Надежда, не знаю, насколько она сохранена на сегодняшний день. Наверное, больше я склоняюсь к тому, что ситуация на рынке труднее устроиться, чем там 5 лет назад.
Ольга, извините, они говорят вам как? Вот на этой неделе точно заплатим, но в конце. Потом говорят, ну, на следующую точно заплатим. Как это все было-то?
Ну, изначально, да, было так. Потом совершенно никаких комментариев не поступало, и затем были просто вопиющие комментарии. Одна декретница уходила как раз в декрет и пришла просто вот уже попросить хоть что-то ей заплатить перед выходом. На что был такой комментарий? А где ваш муж? А где ваши родители?
Почему
вы хотите от нас каких-то денег? Какие деньги вы хотите?
Так, а что в итоге это, Следственный комитет там или что? Вы говорите, в уголовное дело возбудили, и что, сидит еще директор?
Вот в том-то и дело. Уже сколько времени прошло, и человек совершенно чувствует себя безнаказанным. До сих пор человек, конечно, не сидит.
Но уголовное дело есть.
Да, да.
И тем не менее... Ну, а и на что рассчитывают сейчас сотрудники тогда, получается? Что обанкротить все это и получить деньги хоть какие получится?
Ну, я думаю, что люди просто хотят законно получить свои деньги. Ну,
конечно, естественно. А сколько времени уже, да, давайте еще раз напомним, сколько уже без денег вы сидите там в этой организации? Люди сидят.
Лично я с сентября месяца.
Сентября месяца.
Это будет больше полугода.
И это в Москве,
Да.
Москва.
Понятно. Ну, я просто понять, как, на чем все это сейчас, на чем запнулось, заткнулось, что останавливает, то есть, получается, не может уже даже правоохранительные органы никак не могут выдрать эти деньги и какую-то процедуру уже реализовать?
Для нас сотрудников это тоже большая загадка, потому что задействовано все возможное, работа ведется, и мы знаем об этом, но почему-то до сих пор вот нет никакого результата. И что это за законы, я чувствую себя совершенно незащищенной.
Понятно.
Понятно. Спасибо, Ольга, вам за звонок. Спасибо. Такая вот история в Москве. Не где-нибудь, Артем, в Челябинской области вот приводили пример, а в Москве просто-напросто.
Вот про вот эти вот руки отрубать. Ну, видимо, руки такие длинные, что они куда-то в эти правоохранительные органы туда ныряют, наверное.
Ну, я не знаю, мы гадать не будем. Я просто напомню, что это совместный проект нашей радиостанции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Это радио Москвы, это прямой эфир. С нами на связь уходит второй на сегодня эксперт.
Ну, с нами голос профсоюзов Олег Бабич, заместитель председателя Федерации профсоюзов России, секретарь Объединения рабочих профсоюзов защиты труда, член Совета Ассоциации юристов за трудовые права. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Олег Борисович, ну, не буду повторять эти цифры какие-то, они просто запредельные по задолженностям, по зарплатам по всей стране, включая бюджетников. А вот по мнению профсоюзов, с точки зрения профсоюзов, у нас вообще нормально ли защищены права граждан на оплачиваемый труд, простой труд? И Как приходится профсоюзам, ну, так сказать, дорабатывать за Следственный комитет, за трудовые инспекции или помогать им в их работе? Это первый вопрос. А второй, ну, все-таки, может, есть действительно вина самих сотрудников, которые соглашаются продолжать работать или соглашаются на серую зарплату, например, потом ее не получая, соглашаются слушать обещания?
Ну, вопрос очень хороший. Я бы, во-первых, разделил бы, есть как бы формальная сторона вопроса с точки зрения защиты заработной платы и права людей на достойный заработок и вообще на заработок. Да? И та объективная реальность, с которой мы все сталкиваемся. Вот с формальной точки зрения у нас закон очень жестко защищает заработную плату работника. У нас принудительный труд запрещен. При любой задолженности начисленной заработной платы более 15 дней работник вправе приостановить работу до полного погашения. У нас есть и административный кодекс в отношении, так сказать, работодателей-нарушителей. У нас есть и уголовный кодекс в отношении работодателей, которые там злостно уже нарушают, не выплачивают заработную плату. Это все вот есть. Но на практике, в реальности, конечно, мы сталкиваемся с массой различных историй, когда, так сказать, огромные задолженности, проблемы не решаются, люди бегают из одной государственной инстанции в другую, пытаются что-то решить, и там иногда у них что-то там получается, но это все очень долго, а зачастую, ну, как просто в пустое место, к сожалению.
Вот, а в чем там причина? Вот только что звонила слушательница, рассказала историю о том, что больше полугода без зарплаты сидит организация, там сколько, 400 человек?
Да, и 57 там декретниц.
Все возможные задействовали, трудовую инспекцию, там этот, правоохранительные органы.
Прокуратура задействована.
Да. Результатов никаких. А где там все встает? Как это понять?
Я, конечно, не в курсе тех нюансов и подробностей данной истории, но могу сказать, что, во-первых, зачастую очень долго работают и принимаются за работу наши ответственные за вот надзор и контроль органы и с большой неохотой, как сказать, за это берутся. А когда берутся, зачастую бывает уже просто поздно, потому что предприятие доведено до такой ситуации, что денег там нет, и непонятно, откуда их брать. А директор куда-нибудь уже сбежал за границу, естественно, поэтому все какие-либо иные принудительные меры, в том числе запрет на выезд, уже просто бездейственны, и уже непонятно, что делать в этой ситуации. Вот. А тогда, когда можно было бы, еще на более-менее раннем этапе, когда все это начиналось, когда начинались первые задержки, вот тогда никто ничего не предпринимал. И чаще всего вот в этом и проблема, что и люди сначала терпят, хотя должны были бы, вот, ну, когда тебе не платят зарплату, задерживают на месяц, ну, что ты сидишь, ждешь-то? Ну, предпринимай что-нибудь. Если у тебя есть профсоюз, обратись в профсоюз. Соответственно, если нет, создайте профсоюз, пусть там совместными усилиями что-то делать. Идите в инспекцию, идите в прокуратуру. Но все вроде бы мы грамотные люди, читать умеем, газеты читаем, телевизор смотрим. Но никто не защитит нас, кроме нас самих. То есть надо самим. Так под лежачий камень вода течь не будет.
Угу.
Вот, к сожалению, вот, ну, такая вот инертность нас самих зачастую приводит к таким последствиям. Ну и, конечно, еще раз повторяю, конечно, очень плохая работа ответственных государственных органов.
Олег Борисович, вот смотрите, вот летом этого года закрывается завод «Форд» в городе Всеволожск. Ну, вы знаете, наверное.
Да, мы отслеживаем, да? Эту ситуацию.
Удивило, я прочел, я не знаю, ну, насколько это правдивая информация в интернете, что лидеры профсоюза будут добиваться того, чтобы рабочим заплатили за 2 года деньги, так как где-то закрылся в какой-то стране завод «Форд», и там именно рабочие получили такую сумму денег.
Да, это произошло в Румынии.
В Румынии, да, в стране там Евросоюза. Но здесь разве такое возможно, чтобы рабочие получили за 2 года?
Ну, я думаю, что в случае с «Фордом» это возможно, потому что, учитывая специфику и тех профсоюзов, которые действуют в рамках «Форд», учитывая специфику самой компании и солидарные действия работников «Форда» по всему миру в поддержку работников города Всеволожска, думаю, поспособствует тому, чтобы руководство «Форда» приняло устраивающие работников решение.
Какой-то прям режет слух нормальному русскому, так сказать, человеку. Солидарные действия сотрудников «Форд» по всему миру. Сотрудники «Форд» по всему миру помогают россиянам. У нас
это нормальная практика вот в таких глобальных компаниях, где действует профессиональный союз.
Спасибо большое.
Спасибо.
Олег Бабич был с нами на связи, заместитель председателя Федерации профсоюзов России, секретарь Объединения рабочих профсоюзов «Защита труда».
Да, вот почему меня эта информация так сильно заинтересовала, по одной простой причине, что уж какая-то немыслимая сумма. То есть за 2 года, то есть сколько ты в месяц получал денег, столько ты должен получить за 2 года, так как в городе Всеволожск, ну, к сожалению, там вот лидер профсоюза говорит, там вообще нет никакой работы. Вообще нет никакой уже работы практически.
Ну, смотрите, сколько мы сразу нестыковок ментальных уже выявили для западного человека и для русского. Само понимание задержка, неоплата, задержка зарплаты... Нет такого просто, не сталкиваются это раз. Два, не понимают на Западе, как люди могут сидеть без зарплаты и ничего не делать, и как бы ждать и терпеть. Угу. Весь мир это действительно удивляет. По году зачастую живут год, можно без зарплаты, еще работают при этом. Или получать там продукции какими-то гвоздями, цветочными горшками, мылом.
Не, ну это уже этого никто тоже... продукции не получает, это 90-е
ну,
годы.
Ну, это было, по-моему. Этому тоже удивлялись ведь, что люди это терпели.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, это Радио Москвы, мы работаем в прямом эфире до 6 вечера, наш контактный телефон все тот же, но я его напомню, 728-7703, код не забываем, 8495. Третий эксперт на сегодня выходит с нами на связь.
С нами член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Юрий Савелов. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Михайлович, ну вот с точки зрения этого самого работодателя, предпринимателя, малого и среднего предпринимателя, если уж случилось не выплатить зарплату, но причиной тому не корысть какая и даже не некомпетентность, ну кризис, ну вот всяко бывает. А все-таки есть же санкции вплоть до уголовного преследования. И, может быть, таким предпринимателям от государства все-таки помощь нужна, а не преследование административное, уголовное. И в каком виде кто ее должен оказывать сегодня?
Да, ну а почему сразу помощь? Ну, во-первых, могут банки кредитовать на заработную плату. В принципе, они это делают. Но не всем предпринимателям. Знаете, есть такие краткосрочные кредиты, как пример. Ну, не хватает вам 1 000 000 рублей, чтобы выплатить зарплату.
Угу.
Вот банки могут помогать, но они это не очень охотно делают. Хотя краткосрочно многим помогают. Вот именно на выплату заработной платы. Но я просто ответил на ваш вопрос, кто может помогать.
Продолжая историю с банками, логично же предположить, банки делают или не делают ловко все то, что им советует центральный банк делать или не делать, правильно?
Нет, почему? Банк, если он частный, такой же бизнес, как любой другой. Я продаю, допустим, там, я не знаю, спецодежду, а банк продает деньги. Причем без центрального банка.
Что-то мне кажется, если центральный банк централизованно очень порекомендует ряду банков перекредитовывать там по определенным условиям, то очень
Если будут риски невозврата, что скажет центральный банк на это?
Понятно.
Да, здесь большие проблемы. А потом, Юрий Михайлович, если я не ошибаюсь, на короткое время они дают под очень большие проценты, по-моему.
Да, конечно. Ну, вы должны людям заплатить. Вы сейчас смотрите со стороны работодателя, а люди, работники, которые не получают целый месяц. Ну, нет денег, а им надо семью кормить, детей в школу собирать. Как им быть?
Понятно. Ну, ладно. Ну, а если не банки?
А если не банки, государство как должно платить, в какой форме? Я очень смутно себе это представляю.
Советы.
Я думаю, что у нас все-таки кризис топ-менеджмента, управленцев, которые не до конца просчитывают риски.
То есть это, ну, банальная некомпетентность, правильно?
Да, правильно, да, совершенно верно. Банальная некомпетентность, ее, кстати, у нас очень много присутствует в связи с кризисом. Ведь предприниматель должен все это просчитывать, знаете, на 3-4 хода вперед. В чем сложность предпринимательства? Вот как раз во всех этих вещах. Я вам немножко расскажу. Вот вы товар сделали, вот много предприятий работает сезонность, весна-осень. Вот вы 3 месяца делаете товар, апрель-май он должен у вас продаться. В прошлом апреле продали на 10 миллионов, а сейчас на 4. И понять не можете, почему. А вы товар произвели, людям надо заплатить зарплату, а он лежит на складе.
Так.
Что это делать? Не прочувствовали. Надо было цену снижать. Надо было заранее как-то идти. Даже в минус где-то уходить. И вот эти вопросы предпринимателя, именно руководство, ну, не может решиться пойти на это. Тут возникают долги по заработной плате. По многим вопросам возникают долги. Одни из них по налогам, другие по заработной плате. Ну, товар не продан, денег нет, их физически нет. Фирму банкротом еще обвинить нельзя. Товар лежит на складе. Вы думаете, что в мае продадите? Опять в мае не продаете. Хотя в мае, допустим, можете продать больше, в связи с тем, что с апрелем не продали. И вот такая ситуация идет, накапливается. Поэтому вот и считается во многих странах, что предприниматель – это элита, это основа. Не та, которая сидит на госзаказах, знаете, а та, которая сама крутится, сама с высшим образованием и не с одним. И которая просчитывает все это. А вдруг она в мае не продаст? Значит, ей что, сейчас объявлять акцию? Товар, допустим, снижать, пусть даже небольшой убыток, выплатить людям зарплату, выплатить долги, а дальше думать, что делать. Дальше опять надо поднимать предприятие, или новый товар, или, ну, в общем, какие-то методы включать, какие-то рычаги, чтобы дальше предприятие начало подниматься.
А, Юрий Михайлович, а бывает ли так, что, допустим, там, ну, предприятие 5000 человек, вот 4900...
Ну, это уже не среднее, это уже не малый и средний бизнес. Ну, я отвечу вам на вопрос.
Да, да, смотрите, вот такое вот, ну, предприятие 5000 человек, 4900 не получают деньги, а верхушка, несмотря на то, что товар не продается, продолжает регулярно получать. Такое может быть?
Конечно. Конечно. Но верхушка 10%. Дело в том, что опять вопрос предпринимательства. Вот у меня, допустим, случай был, мы же сообщество предпринимателей. Там у них был пожар. Они людей отпустили, а вот верхушки как раз, которые не являются, ни акции не держат, ни это, платили деньги для чего, чтобы они не ушли на другую работу.
Mm-hmm.
Понимаете, вот основа, которая действительно, от которых многое зависит, вот их держат, им платят зарплату, только одним условием, не уходите к конкурентам. Ведь людей-то нету, профессионалов.
Понятно.
Идите, отдыхайте, езжайте в отпуск, да, мы вам все будем платить. А с остальными будем разбираться.
Юрий
Михайлович. А если эти уйдут люди, вот те 400, как вы сказали, 900, 4000, ну да, 4900, они ничего не сделают. Да, топ-менеджмент ушел профессиональный, дальше будет большой проблем, большой провал.
Юрий Михайлович, вот у нас читательница на форуме как раз пишет, озадачиваясь вопросом, а есть ли вообще статистика, сколько руководителей предприятий вообще дипломированными профессионалами является, ну там, экономистами, юристами, предлагает так, ну вот, например, креатив. Курсы для работодателей без высшего образования. 1-3 дня при налоговой службе курс. Плюс там брошюра, памятка на выходе. Ну, самое главное... Налоги, зарплаты, когда платить, какие риски, вот какой-то базовый курс, как сдать на права. И без этих прав вот, ну, нельзя тебе руководителем. Реальная идея или нет? Как вот вы вышел, ознакомился с техникой безопасности, все, готов, так сказать?
Да, государство просто может выпустить. Такие инструкции, кстати, есть. Они в интернете есть. Пожалуйста, читайте, не обязательно что-то упускать. Когда вы должны платить, что вам за это будет? Зарплату, вот этот даже закон. Если вы не заплатите там 2 месяца, на вас могут возбудить. Вообще не заплатите ни рубля никому. Вы сразу попадаете под уголовную ответственность. На вас могут возбудить уголовное дело.
Обязать иметь, так сказать, такие права, если вот диплома у тебя нет в
вузе. Где гарантии, что вы... Ну, это несложно знать. Но я их выучу, и любой предприниматель их выучит. Не так много. Задут 10 вопросов, я на них отвечу. И что значит, я хороший руководитель, всегда их буду учитывать. Я знаю, что надо 15-го платить зарплату. Если я 2 недели не выплачу, то сотрудник ко мне может предъявить, я ему еще должен компенсировать это. У меня нет денег.
Понятно.
Понимаете, их просто нет. Я их где-то упустил за 3 месяца. Наработав тот же, на том же примере, товар на складе лишний. Пытаюсь, думаю, в этом на 10 миллионов продам, наработаю побольше, продам, может, на 12, на 20% больше. А продал на 50% меньше.
Ну, это же мы уже слышали, денег нет, но вы держитесь. Причем
тем более, что держится, говорят, ну ладно, подожди.
Да, поэтому это вот, конечно, проблема топ-менеджмента, не просчитывающая, да, то, что будет дальше. А в связи с сложных экономических условиях, ну, допустим, инфляция очень большая, что бы нам ни говорили, я считаю, в некоторых отраслях она 10-15%. то тут у нас даже в легкой промышленности за год поднялось процентов на 12.
Понятно.
Даже на моем предприятии, да. Что бы ни говорили, средний, 4. Вот, рост растет. И плюс покупная способность населения. Инфляция растет, зарплаты нету, значит, люди покупают там на 20-30% меньше того товара, который они покупали в прошлом году.
Понятно.
Это все нужно учитывать, просчитывать.
Элита,
предприниматели элита страны.
Нам сейчас скоро уходить надо на перерыв. Если можно, кратко. Вот мы проговорили про некомпетентность эту самую. А когда речь касается бюджетной сферы? Там что?
Бюджетный там тоже, допустим, вот вариант какой. Во-первых, вовремя могли деньги не прийти из казны, как вариант. Второй вариант, знаете, сейчас, конечно, мало это используют. Вообще кладут заработную плату на депозит. Месяц лежит, какой-то процентик капнет, и они потом с ним что-то сделают, а люди подождут. Ну, скорее всего, это, знаете, ну, и распределение также средств. Деньги пришли, они, может быть, этими деньгами какой-то пожар потушили, вот, и ждут следующего месяца. Но у них, как бюджетная сфера, как правило, только задержка. У них нет такого, что два месяца никто никому не плачет. По крайней мере, да, вот по нынешним временам.
Спасибо большое. Юрий Савелов с нами был на связи, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Да, которые продолжают утверждать, что предприниматели – это элита России. Даже те, которые, видимо, не платят деньги, я так понимаю.
И не самые компетентные тоже элита.
728-7703, код 8495. Ненадолго уходим.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну что, Артем, еще раз давайте напомню, какая тема, и, собственно говоря, о чем мы говорим, потому что кто-то подсоединяется, не с самого начала нас слушает.
Мы говорим, как выяснилось, об уникальной проблеме нашей страны, которая...
Нигде больше в цивилизованном мире не существует.
Похоже, действительно не наблюдается. Мы говорим о задержках зарплат, о невыплате зарплат. И о этом удивительном свойстве души, что ли, русского человека терпеливо верить, что рано или поздно это прекратится, зарплата появится, продолжать работать, не приостанавливать работу, а страдать, плакать, но, тем не менее, как-то терпеть эту ситуацию и ждать. Ну и, собственно, говорим о всех последствиях с этим связанных, в частности, прежде всего, с чего мы начали, о том, что у нас протестные настроения в стране вернулись к уровню кризисного 2008 года. Ну и обо всем остальном, собственно, вопрос к слушателям, в чем заключается причина всей этой трагедии, кто виноват, люди на местах или это системная проблема и надо... уголовные дела не на руководителей, не на директоров, а на каких-то министров заводить, которые не могут экономику правильно наладить.
Артем, а в начале 90-х не только была массовая задержка зарплаты, но еще и пенсии задерживали, еще пенсии не платили, там хоть как-то могли перебиться, там у родителей прокормиться. Ну, это вообще была патовая ситуация.
То был кризис глобальный. Так еще, когда у тебя нет ни зарплаты, ни пенсии, ни тепла в мороз дома, да. это же...
728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. До конца эфира 8 минут, так что успеем еще послушать последнего на сегодня эксперта.
Да, с нами руководитель Департамента контроля качества Национальной юридической службы АМУЛЕКС Нурида Ибрагимова. Нурида Гамиятовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Хотели бы с точки зрения теперь сотрудника поговорить с вами, сотрудника, который эту самую зарплату не получает. Ну, слышали мы сегодня и примеры истории, когда ничего не получается ни с прокуратурой, ни со Следственным комитетом, ни с трудовой инспекцией. Тем не менее, вот если уж все-таки случилось, как, защищая свое право на этот оплачиваемый труд, сориентироваться в нужный момент. То есть вот где вот та точка, когда должно быть понятно, что вот все, вот сейчас надо как-то действовать. Не ждать, а действовать. И с чего начинать?
Ну, давайте начнем с того, что любой пострадавший должен четко понимать, да, что любой сотрудник, да, заработная плата, требования по заработной плате могут выставляться в течение года. То есть мы должны понимать, что терпение, конечно, оно может быть велико, и на практике действительно встречается, когда люди долго-долго терпят там и год, и полтора, и два, и ждут, когда наконец вот зарплату обещанную выплатят. Но вот этот пресекательный срок, его надо просто в уме помнить. Понятно, что да, если через, например, 3 месяца зарплата все еще не выплачена, лучше обратиться, конечно, в суд, получить решение суда, и уже по решению суда, ну, будете вы предъявлять это исполнительный лист по решению суда.
Но главное его иметь, получить его и иметь.
Да, вот главное его иметь и каждые 3 года его предъявлять на исполнение. Если у работодателя на счетах есть деньги, соответственно, они будут у него удержаны. Угу. И, соответственно, этот исполнительный лист, он тоже имеет там пресекательный срок. Если в течение 3 лет с момента выдачи этого исполнительного листа, соответственно, да, с момента вступления решения в законную силу, исполнительный лист не предъявлен к исполнению, то его в дальнейшем тоже нельзя будет предъявить. То есть каждые 3 года нужно будет его заново предъявлять, получать отказ.
Давайте еще раз, одну минуточку, вот прям четко поясним. Для граждан, которые все-таки решили занять выжидательную позицию, согласны, так сказать, на все обещания, которыми кормят их, ничего не мешает ждать, но только в течение 3 месяца, по истечении 3 месяца лучше сходить в суд и заняться тем, чтобы получить исполнительный лист, правильно? И периодически, ну, знаете, это делать, и ждать так же.
Ну, 3 месяца – это скорее рекомендательно, да, просто в течение 3 месяца уже становится ясно, то есть дальше будут выплаты или не будут, да, дальше стоит ждать,
понятно,
не стоит ждать.
В общем, стоит ждать, но с исполнительным листом лучше это делать.
Да, конечно. Понятно. Здесь вопрос в том, что через год эти требования сотрудник предъявить не сможет, потому что это будет срок исковой давности истекать, и все. И на этом будет вопрос, ну, грубо говоря, неисполним.
Не, ну как я понимаю, что если сотрудник пошел в суд, даже потом, если стали выплачивать деньги, то ему все равно на этом предприятии больше не работать.
Ну, у него...
Ну, не факт. Здесь, знаете, здесь дело такое, бывает просто у предприятия какие-то сложности с выплатой, ну, когда они понимают, что судебные там штрафы и пени, они, конечно, будут больше, да, чем ежели он в добровольном порядке выплатит. Здесь не всегда фактор того, что работник плохой, его надо уволить. Здесь не всегда это работает. Да? Но здесь, да, есть такая вероятность, что да, если сотрудник идет, он не лоялен к работодателю, да, вот в плане ожидания, да, может быть, работодатель примет решение о том, чтобы распрощаться с этим сотрудником. Но здесь и нужно понимать, что зачем сотруднику работать в том месте, где на его права, ну, никто не обращает внимания, да, и, то есть его жизненная ситуация никого не волнует.
Совсем мало времени, но я еще спрошу, скажите, а вот жалоба в трудовую инспекцию, она что-то дает или нет?
Возможно, в некоторых вариантах она действительно дает осознание работодателю, что дальше человек пойдет в суд и будет взыскивать денежные средства. Это бесспорно, да, в любом случае он выиграет, потому что, ну, факт, либо он есть, либо его нет, да, вот это. Соответственно, иногда просто работодатели уже на стадии трудовой инспекции исполняют требования трудовой инспекции, и все. На этом, конечно, вопрос закрывается.
Ну и самый последний вопрос. А забастовка – это эффективный способ или нет?
Скажем так, это мое сугубо личное мнение. Забастовка не есть эффективный метод. Это, знаете, забастовка, она когда крупный какой-то завод и есть профсоюз, тогда там, да, санкционированная забастовка, она дает какие-то плоды. А когда это какая-то не очень крупная компания и там немного сотрудников, она мало что дает.
Понятно, спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Спасибо. Нурида Ибрагимова была с нами на связи, руководитель департамента контроля качества Национальной юридической службы АМУЛЕКС.
2 минуты остается до конца передачи. Артем, я просто хочу сказать, что трудовая инспекция, судя по звонкам слушателей, я вообще этой темой занимался, вообще какие-то отписки просто там делать. Принято, взяли на контроль, все учли, и вашу жалобу они переправляют, знаете кому? Вашему работодателю. Нормально вот вообще, даже, да? Да, такое бывает.
А некоторые, наоборот, говорят, что это настолько пугает работодателей, что слово «я обращусь в трудовую инспекцию» просто вызывает, ну, мурашки на спине у любого бухгалтера, кадровика или директора, и сразу все вопросы решаются. Таких придут людей... завтра же прям рано утром люди и ворвутся.
Сейчас таких людей уже нету, мне кажется.
Обыскивать и так далее, и так далее. Ну, тем не менее, вот что мы к концу подходим потихонечку, да?
Да, да. Тем
не менее, стоит отметить еще мнение экспертов о том, что все-таки системная проблема, что это все-таки острый кризис ликвидности, то есть не хватает живых денег в экономике. Ну, это вот позиция раз, а позиция два, что это разгильдяйство руководства и некомпетентность. Прежде всего, анекдот. Смешной, не смешной, вам судить. Директор завода жалуется коллеге в сауне. Представляешь, я своим работягам зарплату не выплачиваю, они все равно на работу ходят. Что самое интересное, план перевыполнили за текущий месяц. И он тот ему отвечает, ну, ты сделай вход на работу платным.
Это грустный юмор, Артем, на самом деле. Ну что, отстаивайте, уважаемые слушатели, свои права. Если они нарушаются, обращайтесь в суд. Получайте исполнительный лист. В общем, действуйте, а не без... Мне кажется, что ждать бесполезно на самом деле.
Ну, если уж собрались ждать, то ждите с исполнительным листом. Займитесь судом предварительно.
Да, так помните, что ваши права не защищены. Для этого есть еще и прокуратура, и Следственный комитет, которым, как мы уже поняли, вроде бы никто зарплату...
Ну, счастье можно попытать, ничего не
пока
мешает.
Пока не задерживает. Все, я напомню, что это был совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что были с нами. Надеюсь, что ровно через 7 дней мы встретимся в этом же составе. Всем хорошего, хорошего, теплого
вечера.
Всего
доброго, успехов в труде.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.